Шалом, אנחנו קוראים בספר,
Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 593, статья «Молитва о помощи и о прощении». Можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут озвучиваться в течение урока. «Труды Рабаша», страница 593, статья «Молитва о помощи и прощении». Сказали мудрецы, эгоизм человека одолевает его каждый день и просит умертвить его. Но если Творец не поможет, человек сам не справится. Из этого следует, что если Творец поможет, то справится. Если так, то возникает вопрос, почему человек должен просить у Творца прощения за прегрешение? Ведь разве не сказали мудрецы, что человек сам не справится, а только с помощью Творца? Значит, если человек прегрешил, то он не виноват. Что он мог сделать, если Творец ему не помог? И чтобы это понять, необходимо прежде выяснить корень прегрешений, то есть источник и причину, которые их вызывают. И хотя ответ прост и известен, причиной всех прегрешений является эгоизм, но необходимо выяснить происхождение эгоизма, который толкает творение к прегрешениям. Почему он хочет, чтобы творения грешили? И также необходимо понять, что же является добрым началом, которое как раз хочет, чтобы творения занимались Торой и заповедями. Как мы учили, цель творения — насладиться творенных. Поэтому Творец создал творения так, чтобы они захотели получить добро и наслаждение, то есть, чтобы у них было желание и стремление получать удовольствие, иначе они не чувствуют вкуса в жизни, и они обязаны получать наслаждение, так как в противном случае испытывают страдания. Вот это желание получать, отпечатанное в творении, является корнем того злого начала, которое приводит творение к прегрешениям. Однако возникает вопрос, если Творец создал в творениях это желание, и оно является главной причиной того, что творения называются созданными, как написано, что созданное называется сущим из ничего, ешмиаин, то есть это нечто новое, не существовавшее до его создания, то почему оно является корнем злого начала, эгоизма? Объяснение этому приводится в учении десяти сферот, потому что каждая ветвь стремится к подобию со своим корнем. Значит, если бы это желание насладиться осталось в форме ради получения, то было бы противоположным Творцу и чувствовало себя плохо при получении наслаждений. Поэтому оно сделало исправление, называемое сокращением. Это значит, не получает свет в кли, которое называется получающим ради себя, а принимать изобилие только тогда, когда у него есть намерение ради отдачи. Таким образом, создался запрет на все, что человек хочет получить ради себя. Ведь желание Высшего становится непреложным законом для Нижнего. Поэтому Нижний тут же устанавливает запрет. Если он получает ради себя, а не ради того, чтобы доставить удовольствие своему Создателю, выходит, что все прегрешения исходят из желания человека получать ради себя. Как написано, Творец создал злое начало и создал Тору, как приправу для его исправления. Это значит, что цель Торы и заповедей, данных нам для исполнения, привести нас к намерению действовать ради отдачи. И это называется святостью. Отсюда следует, что клипа и ситра ахра, желающие получить пользу для себя, противоположны святости. Поэтому мы называем желание получать ради себя новым именем, злое начало, потому что своим стремлением себя наполнить и насладить, оно не позволяет нам выполнять Тору и заповеди. Ведь, выполняя Тору и заповеди, даже в Лолишма приходят к Лишма. Поэтому даже в состоянии Лолишма злое начало мешает выполнять Тору и заповеди, потому что из Лолишма приходят к Лишма. А лишь сомнение в том, что это придет, уже мешает. Лишма называется работа человека в пользу Творца, а не ради себя. Получается, что злое начало настолько проигрывает от того, что человек занимается Торой и заповедями, что исчезает из мира.
Это значит, что если человек продвигается к правильному использованию Торы, когда с помощью света, возвращающего к источнику, он хочет исправить себя и хочет прийти к уподоблению Творцу и слиянию с Ним, тогда он, даже еще находясь в начале пути, и не слышит даже, и не понимает, и не продвигается. Это еще предстоит ему далеко впереди. И он находится только на очень начальных этапах. Все же есть у него проблемы, какие-то помехи внешние, скажем, жена, дети, родители, семья, работа, всевозможные вещи. Может быть, даже здоровье, всевозможные проблемы. И уж тем более, насколько он продвигается, еще даже не постигая, не входя серьезно в работе, еще до того, как вошел в группу, там уже становится ясным ему, что необходимо сделать для того, чтобы прийти к духовному. Еще до этого, да, уже есть у него помехи. Хотя мы говорим, что истинные помехи в связи с товарищами, когда мы выстраиваем настоящий клей для раскрытия Творца. Но даже до этого есть помехи. Тогда как, если нет у него с самого начала и не написано у него в судьбе, что он должен прийти к Лишма, к Торе, Лишма, к выяснению этой внутренней искры, тогда нет у него никакого сопротивления, он становится праведником. Буквально все открыто для него, все свободно, и нет никакой проблемы. Пожалуйста.
Это значит, что человек убивает его тем, что выполняет Тору и заповеди. Поэтому сказали наши мудрецы, что праведников судят по доброму началу, потому что сказано, что его теле, в сердце его пустое пространство. И объяснил Раши, что пустое пространство — это злое начало. И необходимо его принудить. Следовательно, все действия злого начала, мешающие человеку выполнять Тору и заповеди, справедливы. Ведь человек с помощью Торы и заповедей хочет его умертвить. Поэтому злое начало, поэтому желание получать называется злом, так как причиняет человеку зло тем, что мешает ему прийти к слиянию с Творцом, что называется жизнью. Как написано, «И вы все, слитые с Творцом, сегодня живы». И когда человек осознает, что желание насладиться мешает ему достичь мира жизни, так как хочет, чтобы он остался в мире тьмы и смерти, то называет его злым началом. Чувствуя вызываемые им проблемы. То есть человек чувствует те беды, которые оно ему доставляет. И поэтому он его называет злом. В отличие от этого, до прихода к такому ощущению, то, что злое начало мешает прийти к добру и наслаждению, желание получить мешает прийти к добру и наслаждению, до этого человек не называет желание насладиться именем злое начало. Из этого следует, что желание насладиться право, мешая человеку выполнить Тору и заповеди, поскольку оно видит, что человек хочет умертвить его. И об этом сказали мудрецы в высказывании, что в сердце моем пустое пространство, что праведники выполняют Торы и заповеди, как сказано, «Я сотворил злое начало, я сотворил Тору для его исправления». Выходит, что именно желание насладиться, отпечатанное в творениях, является корнем всех прегрешений. Оно не позволяет творениям выполнять заповеди Творца, так как видит, что его хотят удалить из мира. Высказывание мудрецов об этом приведено в статье «Введение в ногу Каббала». Хотел Творец очистить Исраэль, а потому увеличил им Тору и заповеди. И еще там сказано, что посредством выполнения Торы и заповедей удостаиваются очищения от желания самонаслаждаться. Поэтому нам совершенно ясна причина, по которой желание получать мешает выполнять заповеди и является корнем всех прегрешений. Из этого следует, что тем, которые желают работать в отдаче, труднее всего сражаться со злым началом. Ведь эти люди буквально хотят уничтожить и умертвить желание наслаждаться ради себя. То есть они хотят продвигаться дорогой Торы, которая противоположна мнению обывателей. Мнение обывателей состоит в том, чтобы все делать ради себя. Поэтому их намерение во время занятий Торой и заповедями состоит в том, чтобы достичь с их помощью вознаграждением в свою пользу. Это значит, что они останутся в своем желании насладиться. Только до того, как начали заниматься Торой и заповедями, они хотели вознаграждений этого мира во время занятий материальными вещами. Потому что тот, кто работает на хозяина, хочет, чтобы хозяин ему заплатил. И теперь, когда начал работать и выполнять заповеди, как велел Творец, хочет, чтобы Творец дал ему вознаграждение. Выходит, что вся его работа ради собственной выгоды.
Мы это видим в ярко выраженной форме у учеников Раби Шимона, когда они приходят к выполнению Торы, у них это горящий огонь, ненависть между ними. Это злое начало, которое раскрывается в истинном его виде. Но всегда это против связи между людьми, связи, то есть созданию кли, исправлению кли. Да.
И
когда он начинает выполнять Тору и заповеди, то у него намерение, что он хочет получить плату за это в будущем мире. Если так, то злое начало, называемое желанием получить, особенно не сопротивляется. То есть оно сопротивляется только из-за сомнения.
То есть зависит от того, какой будущий мир себе представляет человеку. Человек. Или он представляет себе будущий мир как отдачу, любовь к ближнему, любовь к Творца, слияние. Это для него будущий мир? Свойство бины, хасадим? Или же что? Будет у него там всевозможные наслаждения, удовольствие, власть и так далее. Все желают будущий мир, но зависит, что именно. То есть, куда направлено желание, на что.
Если так, то злое начало, называемое желанием получать, особенно не сопротивляется. То есть оно сопротивляется только из-за сомнения, поскольку из лолишма приходит клишма. Ведь хотя человек и начал выполнять Тору и заповеди ради того, чтобы получить вознаграждение для себя, затем может прийти клишма, то есть работать только во имя Творца, а не ради себя. Но тому, кто изначально хочет работать не ради получения приза, не ради получения платы, то есть не хочет работать ради своей пользы, злое начало наверняка сопротивляется на каждом шагу.
Но это тоже только для того, чтобы усилить желание человека и тогда привести к нему более, гораздо больший свет исправления, чтобы исправить усилившееся злое начало. Тогда у человека есть большая кли по объединению с другими, большая сила объединения с другими, согласно сопротивлению и воздействию света, возвращающего к источнику. И так приходим на более высокую ступень. То есть все помехи необходимы для постижения ступени, которая находится перед ним.
И злое начало сопротивляется, поэтому работа у таких людей очень трудная. Ведь они с самого начала говорят, что хотят выполнять Тору и заповеди в качестве того чудесного средства, с помощью которого смогут уничтожить злое начало. Как сказано, что в моем сердце пустое пространство. А теперь поймем слова мудрецов о том, что злое начало одолевает человека каждый день, и если Творец не поможет ему, то он сам не справится. В чем же вина человека, если он не получил необходимую помощь от Творца? И если так, то почему он должен просить у Творца прощения? А ответ прост. Потому что не просил помощи. Ведь сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают. Из этого следует, что помощь приходит от Творца после того, как человек попросил о ней. Получается, что прегрешение человека заключается в том, что не просил помощи у Творца. Ведь если бы попросил помощи, то, конечно, бы получил ее от Творца. Если же человек говорит, что просил помощи, а Творец ему не дал ее, то на это ответ таков. Человек должен верить, что Творец слышит молитвы, как написано, что «ты слышишь молитву каждого». И если бы он верил по-настоящему, то его молитва была бы полноценной. Творец слышит полную молитву, если человек всем сердцем стремится к тому, чтобы Творец ему помог. Если же его молитва не идет от сердца, значит, у него нет истинной веры в то, что Творец может ему помочь, и что он слышит просьбу каждого, того, кто просит, и что перед ним малый и большой равны. То есть, что Творец отвечает всем. Тогда молитва человека неполноценная, а потому он должен просить прощения за свои прегрешения, за то, что не просил необходимой помощи у Творца. И хотя для простого понимания существуют другие объяснения, но с точки зрения работы человека, желающего продвигаться путем отдачи, а не получение. Главный грех заключается в том, что он не просит помощи у Творца, чтобы помог ему победить зло. За это человек просит прощения, и с этого момента и дальше просит помощи.
Мой первый вопрос. Как нам правильно понять теперешнее состояние и в результате этого правильно обратиться с просьбой? Как мы можем правильно понять каждое состояние, от чего мы придем к правильной просьбе?
Пожалуйста.
Первая вещь — это связать с любым состоянием принцип «нет никого, кроме него», что все, что приходит к нам, приходит для того, чтобы у нас была возможность продвигаться для нашей работы.
И если мы приблизим это к себе, то, что нам необходимо держать, это обратиться к товарищам, чтобы была такая атмосфера, чтобы мы обращались только к этому.
Да, мы, собственно, хотим раскрыть Творца, а Творца мы раскрываем в объединении между нами. Мы очень хотим объединиться. И есть что-то, что мешает нам объединиться. Это то самое злое начало, то самое желание получить наслаждение. И тот, кто может нам помочь в этом, это Творец, и мы должны к нему обратиться.
Мы должны прийти в каждом состоянии, на каждой ступени к отчаянию в собственных силах. И только тогда мы понимаем и чувствуем, что необходима помощь Творца, чтобы просить силы, и поэтому я говорю отчаяние в собственных силах во множественном числе.
Мы знаем, что в медицине постановка диагноза — это уже 80% успеха. Мы обычно связываем помехи на нашем пути с различными факторами, что кто-то виноват или мы виноваты. Но если мы поймем, что все помехи приходят свыше для того, чтобы увеличить наше желание, то в этот момент мы можем правильно построить намерение, потому что все это предназначено для того, чтобы мы вознуждались к Творцу и пришли к правильному крику.
В любом состоянии я задаю себе вопрос, пришел ли я к любви к товарищам, пришел ли я к отдаче. Если я вижу, что все вокруг меня не находится в хорошем состоянии, я сосредотачиваюсь в молитве. Это место для молитвы.
Да, наши органы чувств, наше желание получить наслаждение заставляют видеть, что те материальные вещи, которыми мы занимаемся, они важны и представляют серьезные помехи. Но если мы будем помнить, что самое главное всегда это объединение, это связи между нами и то, что мы делаем вместе, то тогда мы сможем сосредоточиться на правильном намерении.
Как бы то, чего нам не достает, всегда мы в этих состояниях ищем наполнение, которое, кажется, должно бы успокоить наше желание, которое возникло. А мы должны искать правильное кли, общее желание между нами, чтобы Творец помог нам прийти к правильному желанию, чтобы было у нас правильное желание обратиться к Нему, чтобы Он наполнил наше желание так, чтобы раскрыться.
Да, желание — это объединение между нами. Его мы желаем, к нему мы стремимся, хотим создать его, но нам не удается. И тут необходимо видеть, насколько мы сами не в состоянии этого сделать.
Молитва — это крик, исходящие изнутри сердца. И нужно прийти после многих действий и усилий к тому, чтобы объединиться прийти к единству между нами, и после всех витков мы в конечном счете приходим к заключению, которое приходит само собой, но после многих усилий, что нет никаких шансов выйти из этого состояния желания получать. И отсюда уже выстраивается правильный хиссарон. Это просьба у Творца, потому что некому обратиться, чтобы выйти из этой природы.
В конечном счете мы видим, что это состояние — это огромный подарок Творца, чтобы, и Он помогает нам, потому что мы желаем получить внутри желание насладиться, получить эту цель. И Он мешает нам разными хитрыми путями, пока мы не приходим к отчаянию. И это отчаяние создает правильное обращение к Творцу. Нам удается видеть во всем этом огромную помощь, чтобы мы действовали с огромным усилием в двух направлениях, как в намерении, так и в нашем приложении усилий.
Эти препятствия — это как бы призыв Творца уравновесить желание получать свойством отдачи. Когда человек видит, что это неуравновешено свойством отдачи, он просит о помощи. И это, для этого приходит новое состояние в группе.
Так, из того самого отношения к тому, что нет никого, кроме него, мы понимаем, что все, что мы получаем снаружи, это, собственно, помощь Творца, который помогает нам сделать внутренние изменения, так, чтобы мы начали работать не вовне, а над внутренним изменением.
И внутренние изменения — это результат, еще раз, является результатом группы. С одной стороны, насколько каждый влияет на товарища, это возвращается к нему согласно мере его вклада, его внутренние изменения получают потенциал. С другой стороны, насколько группа ответственна за каждого товарища, чтобы поддержать это изменение в нем.
Что такое текущее состояние? Текущее состояние
—
это когда мы проделали множество действий, множество усилий, приложили множество усилий, и пришли к состоянию, когда больше нечего делать. Из этого состояния мы или продолжаем производить действия, и это злое начало, которое все время говорит, что мы недостаточно сделали, или оно каким-то образом приведет к состоянию, когда мы будем вместе молиться и просить о помощи.
Мы видели в нашей истории уже несколько десятков лет, что вся наша война — это против нашего эгоизма. Те люди, которые не способны справиться со своим эгоизмом, находят для себя всякие оправдания, почему они правы, и оставляют нас. Есть те, которые не просто оставляют нас, но еще и обвиняют в чем-то. Организация нехорошая, и учитель нехороший, и методика, и группа, и так далее, и так далее. Потому что эгоизм утверждает, что он прав. Так это работает. И мы понимаем, что эти вещи происходили и еще будут происходить. Потому что в наше время много людей, массы уже приходят к поиску. Люди неверующие начинают искать, приходят к науке Кабала, потом понимают, что это еще не то, что их увлекает. Еще не понимают, что то, чего они ожидали, это в желании получать, а не отдавать. И поэтому они возвращаются к религии, а не к науке Кабала. И знания обывателей отлично от знаний Торы, и поэтому у них нет связи с нами. И то, что мы можем, это насколько возможно определиться и привести себя к такой поддержке общества, чтобы у нас не было таких результатов, но чтобы группа помогала каждому продвигаться в пути и приближаться к цели. То есть мы видим в Торе, как там сказано, что все могут, по сути дела, прийти к раскрытию Творца, но все зависит от поддержки, поручительства. И как мы должны организовать себя, чтобы не дать людям убегать, хотя внутренне они еще недостаточно созрели для индивидуальной работы, но все-таки могут присоединиться и быть, если центр, ядро кли сильные, которые мы выстраиваем, то есть место для всех, для стариков, женщин, детей. Все зависит, по сути дела, от объединения в центре группы, когда у нас не будет таких явлений, когда люди оставляют нас. Поэтому все зависит от общей силы, когда группа притягивает свет, возвращающий к источнику, и тогда он приходит ко всем, даже к тем, у которых нет пока что сил участвовать с полным правильным желанием в объединении. Мы должны рассматривать согласно тому, что люди оставляют нас, что мы пока что не способны удерживать людей рядом с собой. Это признак того, что мы пока что не притягиваем к себе, а через нас еще и наружу, свет, возвращающий к источнику. Как мы выстраиваем внутреннюю организацию группы так, чтобы это было источником для исправления. Пожалуйста.
Нам необходимо создать, организовать группу, объединение между нами таким образом, чтобы центр объединения между нами всегда был направлен на свет, возвращающий к источнику. Должна быть такая атмосфера в группе, что мы все время делаем так, чтобы наше намерение было только одним, и чтобы оно было направлено на верное место. Ну, не знаю, не знаю.
Может быть, нашим направлением поделить это на двое. Внутренняя работа — это важно. Что это как дома. Дом не оставляем. Даже если трудно, я нахожусь дома. И мы должны отметить для себя целью достичь этого, чтобы все это почувствовали. И тогда человек приходит сюда, он чувствует тепло, хорошее отношение. И когда человек падает, он не способен удерживаться в этом.
Построить такое отношение, чтобы только чтобы было сильным только мнение группы, чтобы мы всегда соотносили себя с общим, чтобы цель нашей группы было духовное развитие, стремление к чему-то великому. Это будет удерживать людей и приближать их к центру.
Да, это может быть, прежде всего, я думаю, что это должно быть основано на возможности свободного выбора для каждого. То есть тот, кто здесь находится, должен почувствовать, что он делает из своего желания, поскольку понимает важность и величие, и что-то, и когда не ощущает, что его обязывают или просят у него. Как дети, когда мы желаем, что если они хотят играть в какую-то игру, и ты им скажешь, играйте до завтрашнего дня, но когда они видят, что ты сам играешь, они тоже хотят, давай, 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 мы тоже. И когда увидят, что мы работаем как внутренняя группа и делаем то, что мы изучаем, и оттуда уже другие тянутся к этому, потому что мы находимся в объединении.
Каждый человек, который приходит, он приходит, потому что он хочет продвигаться вперед, он стремится к какой-то цели. И мы должны все время делать так, чтобы нашей целью было прийти к слиянию, и это должно быть самым... ясным, самой ясной точкой и сильной. И то, что мы еще должны делать, мы должны давать поддержку сзади, чтобы даже у человека, находящегося на самом-самом-самом низком уровне, не было возможности отступить назад, чтобы даже у самого внешнего круга было ощущение этой причастности, и чтобы человек мог пройти процесс в надежде, что свет подействует на это взаимовключение и даст ему толчок вперед. И необходимо создать вот эти вот два полюса, такой вот спектр, в котором человек нашел бы свое место.
Тут в самом вопросе был ответ, что мы должны притянуть свет и передать его дальше. И это то, что люди почувствуют, и только к этому будут тянуться. Всякие хорошие организации, клубы, их полно вокруг. Наша особенность в том, чтобы у нас была внутренняя сила на самом деле.
Да, каждый, кто находится здесь, он должен почувствовать, что он находится в поле, которое на него воздействует, в поле силы, возвращающей к источнику. Потому что в конечном счете человеку не поможет никакая психологическая поддержка в том пути, в котором мы идем, который против нашей природы. Только свет, возвращающий к источнику, может удержать человека, если у него есть точка. И на это мы должны человека направлять. Поэтому каждый обязан создавать такую атмосферу величия и важности Творца. Он, каждый обязан играть, каждый обязан просто гореть. Необходимо создавать такую атмосферу праведности пути. Каждый обязан излучать это друг по отношению к другу, как внешнее, так и внутреннее. Это условие нахождения здесь.
Как мы можем соединить молитву со светом, возвращающим к источнику? Пока что, чтобы он помог нам объединиться и создать общую молитву. То есть молитву до молитвы. С чего мы должны начать? С какого общего обращения, как мы составим его, чтобы было у нас место, из которого мы начнем требовать, просить уже исправление в действии. Что представляет собой молитва, предваряющая молитву?
Я думаю, что прежде всего необходимо понять, что действительно решение придет в конце, в виде света, возвращающего к источнику, что его надо притягивать. И необходимо смотреть назад и видеть, что это не мы добились успеха. Надо осознавать это. И только из этого может прийти молитва. Нам не удалось оставить людей. И потом люди уходят, у них есть претензии. То есть мы даже довольными, нам их не удалось оставить.
Все мы хотим прийти к свойству отдачи. И это необходимость выяснить, что такое свойство отдачи в наших взаимоотношениях. Это первичная потребность. Мы хотим отдавать, но на каком-то этапе раскрываем, что нам нечего дать, и оттуда это начинается.
Молитва, предваряющая молитву, должна быть в том, чтобы мы получили силу, чтобы мы прошли такую подготовку, чтобы все наши действия были ради отдачи.
Подействует на нас, чтобы создалось наше желание обратиться к Тебе вместе, чтобы в этом объединении мы раскрыли Тебя.
Необходимо, чтобы, по крайней мере, нам болело, что мы не в состоянии обратиться вместе.
Мы, в конечном счете, должны лишь прийти к тому, чтобы было у нас желание обращаться все время с правильное, соответствующее желание обращаться к Высшему, чтобы Он помог нам на каждом шагу, который мы должны проделать, все время находиться в этой потребности, найти здесь дополнительного участника, который помогает и поддерживает нас в каждом действии, на каждом шагу, который мы делаем. Должен быть здесь такой подход, как мы выстраиваем такую молитву, когда все наши усилия должны быть направлены только на это, чтобы была такая правильная потребность, хисарон.
Необходимо собрать много сил для того, много смелости, чтобы признаться в том, что мы не в состоянии сделать самостоятельно, что мы нуждаемся в помощи. Если такое ощущение будет у всех, то это будет самая лучшая подготовка к молитве.
И я согласен с тем, что необходимо просить помощью света, чтобы дал нам ощущение той формы, к которой мы должны прийти, к той форме объединения, которой мы хотим достичь.
Да, молитва, предваряющая молитву, чтобы Он дал нам эту силу, показал нам путь, как прийти к отдаче.
Он показывает нам через товарищей обычно, когда мы играем в это общее желание, и тогда появляется потенциал, который можно реализовать, потому что если мы не сделаем шага со своей стороны, мы не можем просить у Него.
Молитва, собственно, это просьба о помощи. И просьба о помощи следует, это как бы то, что мы нуждаемся в том, чтобы у нас была эта просьба. Мы просим, чтобы у нас была просьба о помощи вместе.
И что такое вообще молитва?
Сколько есть у нас молитв, предваряющих главную молитву об исправлении? Каждый должен отменить себя перед группой, видеть товарищей величайшими в поколении и так далее, сколько у нас есть таких? Давайте посчитаем. Сколько у нас есть таких молитв? Предварительных. Предваряющих молитву, которая является заключением, итогом всех предварительных просьб. Мы видим, что, скажем, в молитве Шмона Эсре есть 18 просьб, есть первые три, последние три, есть посередине всякие. Как мы можем создать нашу молитву, которая будет включать в себя все, что человек, все, в чем человек нуждается, начиная с момента, как он начинает исправление своего кли, и пока он не приходит к исправлению на первой ступени.
Я
начну. Молитва включиться в группу, отменить себя по отношению к группе. Молитва, чтобы была молитва многих все время за других.
Я думаю, что необходимо смотреть, необходимо понимать, что мы своими силами не можем ничего сделать, что наше эго ослепляет нас, говоря, что мы можем чего-то достичь, но на самом деле что-то сделать можно только с помощью Творца.
Нужно видеть в каждом состоянии, мы возвращаемся к тому, что говорили раньше, в каждом состоянии мы должны видеть, как действует слово отдачи, как свойство отдачи. Мы хотим видеть Творца как доброго, несущего добро или нет.
Чтобы нам светила важность свойства отдачи, чтобы желание насладиться осознавалось как зло, чтобы мы хотели выйти из этого места.
В конечном счете, слияние, все остальное является результатом согласно текущему моменту, отношению, которое существует между товарищами.
Давайте вместе создадим этот список. Дуди там запишет. Ну, кто первый? Руки вверх. Кто хочет, поднимите руки. Мы просим,
что все исходит от тебя и в виде доброго и несущего добро.
Хорошо, ладно. Еще руки. Что еще? Да.
Ну,
Итай.
Начинается с благодарности, как в молитве 18. Спасибо, что есть у меня эта большая группа самых великих товарищей.
Хорошо, и благодарность тоже.
Мы просим за каждого из нас и за всю группу, чтобы дал нам ощущение, по крайней мере, первичное ощущение, чтобы чувствовать группу, всю ее боль, всю радость ее. Мы хотим просто чувствовать товарищей, чувствовать группу, десятку. И радость, которая придет туда, когда мы будем чувствовать радость и боль, когда будем чувствовать боль.
Хорошо, еще.
Мы просим, чтобы мы были способны дать тебе место, чтобы ты раскрыл нам, чего нам недостает.
Да, тоже молитва, предваряющая молитву. Да, Коля?
И также, если мы не почувствуем, и если не раскроем, мы готовы служить тебе.
Тоже условия, хорошо. Но необходимые компоненты, все это верно. Немножечко больше в связи с правилами Рабаша, чтобы прийти к молитве об исправлении, общему исправлению, к объединению.
Самоотмена, с одной стороны, а с другой стороны, величие группы.
То есть я прошу силу отменить себя перед группой и... И кроме этого, я прошу возможность почувствовать твое величие, величие Творца. Хорошо. Да.
Мы просим видеть в товарищах их достоинства, а не недостатки.
Да, хорошо. Дай нам возможность видеть достоинства товарища, а не его недостатки. Да, Дан.
Дай нам силы просить за товарищей.
Хорошо. Еще. Составляющие объединения. Это мы, их мы должны выяснить, чего нам еще не хватает, какие еще проявления нам нужны, чтобы мы почувствовали себя соединяющимися, соединенными, становящимися единым целым. Какие еще компоненты, какие составляющие необходимо выяснить и усилить?
Дай нам ощущение, чтобы мы не различали нашу точку в сердце от точки в сердце товарищей.
Хорошо. Это внутренне хорошо. Еще. Еще, я еще раз говорю, чего не хватает нам, о чем мы должны попросить для того, чтобы почувствовать, что мы объединяемся. Чтобы мы двигались к этому. Еще немножечко, еще немножко. Чего нам не хватает? Что необходимо выразить, выпятить?
В объединении между нами мы хотим почувствовать тебя, приблизиться к тебе. Выразить нужду в Творце, стремление к Нему.
Хорошо, дальше. Кто там был в конце? Даури.
Мне не достает, по сути дела, то, что сейчас было полной веры. И я не чувствую даже этого этапа. Чтобы дал мне полную веру.
Может быть, вначале он должен дать разум и чувство, чтобы почувствовать, что такое вера.
Вот, и я должен начать с этого, чтобы дал мне это.
Я не знаю, что значит с этого начать. Это нечто теоретическое, у меня нет к этому никакой потребности.
А что, как дать потребность к этому?
Но как можно молиться о том, к чему нет потребности? Потребность в том, что нет потребности. Нет потребности, это мы потом выясним. Давайте выясним точки, которые в нашем разуме и чувствах мы чувствуем, что хорошо, чтобы они были. И тогда мы придем к объединению. Да, Ицек.
Дай мне силы оправдать товарищей.
Хорошо.
Чтобы все точки, которые поднимают все, это все является представлением всего единого, в чем мы нуждаемся больше всего. Все затронули понятие отмены и также взаимовключения. И забыли о воодушевлении.
Если
я оставлю свое «я», чтобы почувствовать твое сердце, все будет находиться в правильном месте.
Да.
Дай ощущение, что ты находишься в товарищах. Дай нам ощущение взаимной зависимости, что мы находимся в одной лодке.
А дай силы служить товарищам, несмотря на раскрывающееся зло.
Тен кох лешерет эт хаверим, ламрот ха-йецер ара шемитгале.
Ну. Есть ли там?
Ну, у него есть микрофон.
Что без помощи Творца мы не можем произвести правильную работу.
Да, верно. И это. У нас должен быть как факт, что без твоей помощи мы не можем прийти к истинной работе. Да. Пожалуйста, микрофон.
Дай мне сил, дай нам силы помнить, что мы группа.
Хорошо. Это действительно верно. Да. Сзади.
Желание почувствовать товарища, истинная просьба, чтобы они продвигались.
Да.
Нам нужна потребность к духовному.
Да,
чтобы он увеличил нашу потребность к духовному. Это верно. Этого всегда не хватает. Да, Неси.
Дай нам всем быть равными по отношению к свету. Второе. Одним быть по отношению к свету. И третье.
Что такое один по отношению к свету?
Когда мы становимся как один по отношению к свету.
Чтобы мы были равными и едиными по отношению к свету.
И получили свойства света.
Да.
Дай нам почувствовать, в конце концов, центр группы.
Хорошо. Ты уже говорил.
Чтобы мы смогли связать все с тобой.
Хорошо.
Дай нам видеть во всех помехах, вроде бы внешних, средства для возможности усилить связи в группе.
Да.
Дай нам стремление попросить помощи у тебя, чтобы победить желание получать.
Стремление получить помощь, да, хорошо. Как нам сейчас, у нас уже нет времени, необходимо подумать, как нам составить из этих вещей. Понятно, что мы можем продолжать, но как нам соединить это все в единое требование, подумайте. Есть ли единое требование, включающее в себя молитву, просьбу, благодарность, неважно, как говорить, которое включает в себя все эти компоненты? Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части.